грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последние часы из района боевых действий на Украине приходят тревожные сведения. Вот только самые кричащие заголовки информационных сводок. В котле около 8 тысяч украинских военных. Украинские военные добровольно сдаются в плен. А теперь поподробнее. Ополченцы взяли под контроль Углегорск и окружили Дебальцево, заявил замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин. Армия ДНР полностью взяла под контроль Углегорск, взяв кольцо Дебальцево. Накануне была взята трасса на Артемовск. Общая численность замкнута в котле. 8 тысяч, заявил замминистр обороны ДНР Басурин. По его словам, глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о сохранении жизни украинским военным. А вот теперь информация с другой стороны. Семен Семенченко. Углегорск находится под частичным контролем террористов. Отдельные наши опорные пункты держатся. Атака террористов произошла накануне. После артобстрела был нанесен удар танками по позициям сил АТО. Итак, сегодняшний подзаголовок нашей беседы. Сгорит ли Минский мир в котле Дебальцево? Новое обострение ситуации на востоке Украины мы обсуждаем с журналистом Виктором Гержовым, нашим постоянным экспертом и гостем, другом нашей передачи. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Вы верите хотя бы частично информации, поступающей от противоположной стороны из района боевых действий?
Ну, частично верю, потому что там действительно в этом секторе Д очень напряженная ситуация. Идут тяжелые бои, в том числе танковые дуэли. Много войск, много воюющих по обе стороны конфликта. И, конечно, там очень сложная ситуация в Углегорске, за который идет бой. И также сложная ситуация с тем, что вот этот Дебальцевский выступ, так называемый, он может оказаться очередным котлом, аналогично Иловайскому. Вот. Хотя пока ситуация контролируется украинскими военными. Да, с двух сторон простреливается со стороны Луганской и Донецкой областей. Сепаратистами простреливается дорога, единственная, которая вот идет в эту зону. Вот. Однако ситуация контролируема. И пока что говорить о том, что кольцо замкнулось рано, я думаю, не будет такой ситуации.
А возможно ли было такое массированное наступление без какой-либо поддержки со стороны сопредельных государств, назовем их так?
Ну, по-моему, это уже притча в языцах. Говорить о том, что там нет российской техники, российских военных, это смешно. Сами сепаратисты заявляют, что командуют им офицеры российской армии. Сейчас мы видим, что, как об этом уже было объявлено, что вооруженные силы так называемых ЛНР, ДНР, они структурированы. То есть там кто-то поработал, такой, знаете, профессиональные военные поработали, которые создали определенные подразделения, то есть своеобразную структуру на образец военной. А ведь до того там просто были такие, знаете, отряды полевые, которые воевали, как понимали. Вот, сейчас видна рука опытных военных, и при том, что очень много новой техники военной, которая есть на вооружении только в России. Вот, те же грады, смерчи, танки и даже такие экзотические виды вооружения, как установка ТОС-1 Буратино, так называемая. Это установка залпового огня, точнее огнеметы, реактивные огнеметы, которые одним залпом выжигают территорию около 40 гектаров, в том числе сжигают кислород. Это очень страшное оружие массового поражения. Вот такие штуки есть. Конечно, это не куплено в метро там, не отжато, как они говорят, украинских военных. Все это привезено через прозрачную границу. Вот. Плюс бум-конвои, которые постоянно возят там снаряды, это всегда уже, кажется, все знают, что после приезда этого конвоя начинается активный, интенсивный обстрел позиций ВСУ.
С нами на прямой телефонной связи Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как по-вашему, возможно ли были бы такие успехи сепаратистов без военно-технической поддержки из-за соседней границы?
Ну, вы понимаете, до некоторой степени победные реляции сепаратистов немного они себя разоблачают. Потому что, как мы с вами хорошо понимаем, чтобы создать котел, в котором находились бы 8 тысяч военнослужащих, это окружение должно обеспечиваться силами, ну, по меньшей мере, в два раза превосходящими тех, кто оказался в котле. И техники должно быть приблизительно в два раза больше. Ну, мы хорошо понимаем, что эта техника и эти люди не могли упасть с неба.
Да, вы как-то увязываете появление этой техники на линии фронта и недавний визит очередного, в кавычках, гуманитарного конвоя из России?
Не, я думаю, что это никак не связано между собой. Техника идет своим путем, а эти гуманитарные конвои своим. Ну, в любом случае, техника проходила, видимо, в гораздо большем количестве, чем их можно насчитать в гуманитарном конвое.
Спасибо. С нами на прямой связи из Киева Алексей Мельник, политолог, содиректор программы по внешней политике и международной безопасности Центра Разумкова. Добрый вечер, Алексей. Чем вы объясняете такие успехи сепаратистов за последние сутки? Да, звук погромче.
Те сообщения, которые идут от лидеров сепаратистов. При этом я тоже хочу заметить, что я не могу стопроцентно доверять официальной информации, которая идет от нашего генштаба или от Совета нас безопасности и обороны. Но это уже не первый раз наблюдалось, то что эти реляции, они рассчитаны больше на поднятие морального духа среди самих сепаратистов, населения этих территорий. Вот. Ну и, наверное, попытка, то есть как один из методов шантажа, запугивания другой стороны, наверное, есть также сигнал Кремлю о том, что, ну, то есть это противоречивые сигналы. Одной стороне это запугивание, другой стороне это как бы попытка показать, насколько они эффективны. Вот. Ну, хотелось бы все-таки не разочароваться в наших оценках, то, что это действительно просто бравада, а не реальные факты какие-то.
Вопрос Виктору. Как, по-вашему, судьба Светланы Давыдовой, которая обвиняется в государственной измене, а всего-навсего позвонившей в посольство Украины, жительница Смоленской области, подтверждает ли, что Кремль уже считает себя в состоянии войны с сопредельной державой?
Я не знаю, что они считают по этому поводу, но дело в том, что я провожу параллель с судьбой другой заключенной Надежды Савченко, члена Верховной Рады, члена ПАСЕ, делегата парламентской ассамблеи. Вот. И несмотря на то, что она уже в очень плохом состоянии, и хотя бодро держится, и уже где-то 48 дней, по-моему, голодает, хотя ее там в последнее время немножко начали подкармливать глюкозой, все-таки очень жесткая такая политика властей российских вот к таким людям. Вина ее, я думаю, вообще не, во-первых, не доказана той статьей, которая ей инкриминируется, там от 12 до 20 лет госизмена. Вот. Но здесь что я увидел в этой ситуации? То, что таким образом власть косвенно признает, что там есть российские войска, потому что раз она сообщила такую информацию и ей инкриминируют как госизмену, значит, она выдала государственную тайну. Если бы этих войск не было, это был бы, ну, например, клевета, да?
Да, вот. Заведомо ложные
заявления. Заведомо ложные, да, такие-то информации, значит, сведения и так дальше. А здесь, видите, что инкриминирует. Поэтому обвинение очень серьезное. Несмотря на то, что в семье семеро маленьких детей, И эта женщина просто, она видела из воинской, из окон воинскую часть, которая там поблизости находится, где проживает эта семья. И потом она в маршрутке слышала такой громкий разговор одного из военных, который сообщал там кому-то по телефону, что они в гражданке везут в Москву, потом перекидывают командировку. Вот, и таким образом, если она это сообщила, ну, я не думаю, что это преступление. Это скорее, знаете, все-таки она, наверное, переживает прежде всего за ребят, за граждан своей страны, которые поедут туда на смерть.
Конечно.
И она этого не хочет, потому что она действительно, вот, если посмотреть, что у нее семеро детей, эта женщина любит очень детей, любит людей. Вот, и это, я считаю, такой шаг патриотичный, а ее за это вот судят.
Да, она их не для войны нарожала, да. Что называется. Давайте послушаем сейчас нашего гостя Константина Машовца, эксперта Центра военно-политических исследований. Добрый вечер, Константин. Как вы оцениваете волну шпиономании, жертвой которой стала Светлана Давыдова, жительница Смоленской области?
Ну, я считаю, это, конечно, более политический такой, знаете, шаг, нежели попытка борьбы действительно с какими-то там шпионами со стороны российской власти нынешней. Вот это такая нечто вроде игра на публику. Вот запугивание.
Да, может быть, но как по-вашему, раз Кремль так остро реагирует на контакты своих граждан с украинскими дипломатами, считает ли он уже теперь официально соседнюю страну противником? Как вы думаете?
Ну, я бы не сказал, что прямым военным противником, но явно недружественным государством.
Давайте послушаем Николая Сванидзе, члена Совета по правам человека при президенте России, который сегодня выразил возмущение начавшейся шпиономанией.
Дама ехала в маршрутном такси, услышала чей-то телефонный разговор, и ей показалось, что разговор свидетельствует о намерении российского правительства ввести войска в соседнюю страну. И она позвонила в посольство этой страны и сообщила о том, что она слышала. Сейчас она была всегда под арест и отправлена в СИЗО. Все бы это было ничего, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что Светлана Давыдова – мать семерых детей, один из которых грудной. И она никого не убила, никого не ограбила, она не представляет общественной угрозы, она со своим выводком детей не может никак уйти от ответственности и где-то скрыться. Поэтому факт ее нахождения в СИЗО – это демонстрация государственной мощи. Это показательная порка, показательное проявление государственного насилия, которое по отношению к женщине многодетной с двухмесячным ребенком может быть расценено не иначе, как позор, на мой взгляд. И обязанность, как мне кажется, членов Совета по правам человека избавить наше государство от такого действия, которое не пойдет на пользу его репутации. Мой коллега, насколько мне известно, Леонид Никитинский, подготовил письменное обращение в адрес главы Генеральной прокуратуры Российской Федерации Юрия Ильича Чайки на эту тему. И все желающие граждане Российской Федерации могут поставить свою подпись и инспектировать свои паспортные
данные. Вопрос Алексею Мельнику. Как вы считаете, вот публичное запугивание Светланы Давыдовой имеет целью продемонстрировать силу государства всем гражданам, чтобы другим неповадно было? Вам слово, Алексей.
Вы знаете, еще до ареста Светланы Давыдовой, вот, наблюдая за тем, что происходит вокруг Надежды Савченко, я почему-то постоянно себя ловил на мысли, что или российские советники были у Януковича, когда он посадил Юлию Тимошенко, еще одну известную политическую узницу, или же сейчас у Путина в советниках Янукович. Потому что очень много аналогий в том плане, что когда посадили Тимошенко, Это был очень четкий сигнал, когда, вот, когда процесс этот весь происходил. То есть это был абсолютный фарс. Я думаю, что вполне можно было ей предъявить какие-то более веские обвинения. Но все было сделано специально так, чтобы дать сигнал обществу. Смотрите, есть Тимошенко, она лидер оппозиции, за ней стоит вся Европа, но никто ее не сможет защитить, если мы хотим ее сгноить в тюрьме. Когда вот шла торговля там, или сообщение о торговле вокруг Савченко и возможного там, возвращения права российской делегации в ПАСЕ, это была совершенно очевидная аналогия. И то, что сейчас Давидову, у которой 7 детей, я думаю, это тоже было сделано не случайно, потому что это сигнал, что ничто вас не спасет, даже 7 детей, даже грудной ребенок. То есть если вы только подумаете сделать хотя бы шаг или сказать слово против системы, вас ждет то же самое. То есть это абсолютно очевидно, на мой взгляд.
Главу президентского совета по правам человека Михаила Федотова, который изложил свою позицию по этому же вопросу.
Мне буквально оборвали телефон нашего члена совета. Наперебой предлагает меры нашего реагирования. И уже сегодня утром соответствующее обращение генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки было написано, подписано и ушло по назначению. И опубликовано на сайте совета.
Вопрос Александру Гольцу. Как вы считаете, вот уже необратимые какие-то изменения, точка невозврата пройдена, что органы занялись миротворцами и людьми, которые пытаются остановить начавшуюся войну? Вам слово, Александр.
Ну, послушайте, в условиях того милитаристского психоза, который царит в России, даже глава государства не всегда может выдержать вот эту спокойную паузу, говоря, что, мол, Россия не участвует в этом внутриукраинском конфликте. Только что Владимир Владимирович Путин нам сообщил битым словом, что украинская армия представляет собой иностранный легион НАТО, цель которого – сдерживание России. Насколько мне известно и всем остальным, украинская армия не ведет боев на территории Российской Федерации. Стало быть, ну никуда не деваться, если она, по словам президента России, сдерживает силы, российские силы, то она сдерживает их на украинской территории. Я это говорю только к тому, что в условиях вот этой истерики, охватившей правящие круги России, конечно же, правоохранительные органы и спецслужбы стараются соответствовать. Ну как это так? Мы ведем войну, а шпионов, изменников Родины до сих пор не поймано. Поразительным образом, я не знаю, обратил ли на это кто-то внимание, но обратите, посмотрите, вот вся эта история с этой несчастной женщиной, она ведь один в один до деталей повторяет историю, описанную Солженицыным в «Круге первом». Звонок в иностранное посольство, после которого бравые чекисты, значит, берут злоумышленника, который хотел предать нашу Родину.
Да, вопрос Виктору. Как вы считаете, уже даже за контакты с украинцами, или вообще, может быть, этнических украинцев скоро тоже начнут вылавливать, близко к этому, судя по случаю Светланы Давыдовой?
Вполне возможно. Тем более, что надо здесь еще добавить один момент, что этим самым власть российская признала, что она прослушивает амбассаду эту украинскую, прослушивает посольство, входящие звонки.
Да, вряд ли она прослушивала как раз домохозяйку с семью детьми, да?
Да. Вот. А то, что этнических украинцев начнут здесь депрессировать, ну, я не знаю, в принципе, например, поскольку вот я имею отношение самое непосредственное к диаспоре украинской, возглавляю Украинцев в Москве организацию, и Украинский Конгресс России, являюсь ответственным секретарем, то я скажу, что нам часто поступают и по телефону, и на почту сайта Украинцы России угрозы. Вот. Ну, мы расценим это как послание каких-то неадекватных людей, хотя, конечно, честно скажу, таких много. Их видно в прессе, на телевидении, в быту. Это действительно такая вот, как я уже говорил, социопатия накрыла российское общество. И я боюсь, что это все добром не кончится, потому что действительно вести войну с ближними соседями, с братским народом, как мы всегда говорили, это, знаете, на многие-многие десятилетия останется и запомнится. Вот. И чем еще закончится, неизвестно, потому что мы видим эскалацию напряженности, минский формат не соблюдается, сепаратисты выдвигают все новые требования, например, закрепить статус новых территорий. Они за время подписания, после подписания Минского протокола от 5 сентября и меморандума 19 сентября, эти территории увеличились на 550 квадратных километров. Вот. И когда Путин направил письмо Порошенко, помним, да, о предложении, чтобы вести новые переговоры, именно там и содержалась норма, которую сейчас, кстати, озвучивают вот эти марионетки. Они являются абсолютными марионетками. И Захарченко, и Плотницкий, и сейчас вот направили Пушилина и Дайнеко, это их представители, с которым Киев, конечно, не может сесть на переговоры. Вот, они требуют, чтобы вот закрепили сегодня статус этих территорий за ЛНР, ДНР, которые уже захвачены. Почему? Они, собственно, сейчас эскалируют наступление, чтобы еще побольше закрепить территории и потом выдвигать это уже как условие новых договоренностей.
Константин, вопрос. Как по-вашему, являются ли искренними намерения и просьбы ДНР и ЛНР назначить Киевом нового полномочного представителя на переговорах? Или это очередная уловка, чтобы избежать скорого возобновления контактов?
Возбегают переговорах или, скажем, их мнение, полностью под контролем господам из Кремля. Естественно, что я, например, считаю, мое личное мнение, что там какие-то претензии к персоналу, они второстепенные. И они, скорее всего, это тактически какая-то уловка в ходе переговоров.
Алексей Мельников, тот же вопрос. Как вы считаете, кто бы мог соответствовать уровню нынешних представителей ДНР и ЛНР со стороны Минска, со стороны Киева на минских переговорах?
Если позволите, прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы предложить, скажем, своеобразный тотализатор, как поступит Путин в этой ситуации с Светланой Давыдовой. Потому что в данном случае у него также сложный выбор. Либо он выступит таким добрым царем и помилует ее, чем может поднять свой рейтинг. Вот. Или же он сделает вид, что он об этом не знает и даст право решать правосудию. Но по поводу формата минских переговоров или вообще возможного формата, то уже, мне кажется, достаточно понятно, что минский формат, он не может называться переговорами, то есть можно говорить речь о каких-то консультациях, поскольку там, по сути, там из официальных представителей только посол Толивини от ОБСЕ и посол России. Есть сомнения в полномочиях второго президента Украины, то есть он как бы и официальный представитель, вместе с тем такой должности, как известно, нет. Ну и особенно это то, что подписи под документом поставили два физических лица. Вот. И уже коллеги говорили об этом, что рассматривать их как сторону переговоров, исходя из того, что они очень мало решают, ну, наверное, не совсем серьезно, опять-таки имея опыт уже несоблюдения тех условий, которые были оговорены в меморандуме соответствующем. Хотел бы также напомнить, что, наверное, ключевым пунктом этого меморандума, который не выполняется, является установление контроля над границей с Россией. И это как раз то, что зависит от российской власти, но нет представителей так называемых ДЛНР, ЛНР.
Вопрос Александру Гольцу. Как по-вашему, может быть, промедление с возобновлением переговоров объясняется незаинтересованностью России, вот в частности, как сказал Алексей Мельник, нежеланием поставить под контроль границу между двумя государствами?
Да, ну, первое и главное, для России контактная группа – это инструмент, а не цель. Цель – это тактическая цель – это возобновление переговоров в нормандском формате. Ну, давайте, ну, будем откровенны, ведь вот пока что все переговоры, которые идут, они тупиковые по одному показателю только. Некому не с кем подписывать соглашение, даже если вдруг чудо случится, и такое соглашение будет разработано. Россия официально заявляет, что она не является стороной конфликта и точка. В то же время Украина твердо говорит, что сепаратисты являются ставленниками Москвы, и прямых переговоров с ними она вести не будет. В этих условиях Россия, у которой есть конкретные цели, ее идеально устраивает вот этот нормандский формат. Во-первых, потому что он отвечает представлениям Владимира Владимировича Путина о том, как вообще строится внешняя политика. Вот собрались три великих державы и начинают решать судьбу Украины. Там нет, и второй плюс России, там нет тех, кого она всегда подозревает в страшных интригах против себя, как-то Соединенных Штатов и Великобритании. Однако выяснилось, что остальные участники этого самого нормандского формата смотрят на него совершенно по-другому. И они считают, что Россия, как участник конфликта, должна в рамках этого формата договариваться с Украиной. Собственно, это и было причиной, на мой взгляд, вот такого военного обострения, которое происходит сейчас. Западные государства, прежде всего Германия, сказали: нет, мы не хотим участвовать в длинных, бессмысленных переговорах. Будьте добры, выполните то, о чем договорились. Лавров, кстати говоря, о границе сказал совершенно ясно. Он сказал: ну хорошо, но не контролируют все участки границы, значит, надо договариваться с тем, кто контролирует. Как будто бы Россия не контролирует эти участки со своей стороны. Ну, надо сказать, что российская дипломатия в последнее время сводится к откровенному валянию дурака. Это валяние дурака надоело партнерам. Ах так, сказала Россия, ну так вы очень жалеете вот этих людей. Ну так смотрите, как они будут гибнуть. Вот, собственно, все то, что происходит сейчас на юго-востоке Украины.
Вопрос Виктору. Как по-вашему, может быть, следует отказаться от этого нормандского формата, раз он такую лукавую роль играет, и вернуться только к Минскому?
В нынешней обстановке нельзя ни от чего отказываться и использовать любые шансы, любые форматы для того, чтобы каким-то образом становился там мир, перемирие, или процесс этот как-то продолжался перманентно. Но дело в том, что действительно у Кремля задача, он все время подталкивает лидеров этих сепаратистских образований за стол переговоров с Киевом, с официальным Киевом. Вот для Кремля важно, чтобы Киев признал вот эти республики. Очень важно. Поэтому будет все делаться для того, чтобы оттянуть время, нажать военным образом и таким образом, значит, посадить их за стол переговоров. Вот. Но, конечно, для Украины, наверное, самый приемлемый формат переговоров был бы Женевский. С участием США, потому что надо вспомнить, с чего все начиналось. И нарушение Будапештского меморандума 1994 года, который подписан в том числе США, Великобритании, России и Украины. Вот. он как раз и является логическим. Тем более, если действительно у Путина видение геостратегических политики в таком разрезе, что вот действительно должны садиться в итоге великие державы и решать судьбу той же Украины, поскольку это является, и это четко подчеркнуто, зоны интересов России.
Да, вопрос Константину Машавцу. Как по-вашему, будут ли сепаратисты сейчас затягивать ситуацию, чтобы успеть, например, замкнуть кольцо вокруг Дебальцева до возобновления переговоров? Вам слово, Константин.
Ну, кольцо они не замкнут. То, что события, которые сейчас в Львовске происходят, это уже третья фаза попыток замкнуть кольцо. Две предыдущих окончились неудачей. Ни Попасно они не взяли, ни Светлодарск. Из Троицкого, из Санжаровки не выбиты. Украинская армия заняла господствующие позиции вокруг Красного Пахаря. Поэтому замкнуть горловину Дебальцевского плацдарма они просто не могут. У Львовска это банальная попытка вытолкнуть все-таки украинские войска из района Дебальцева и окрестностей. Вот, это понятно. Но, с другой стороны, если бы мы подозревали сепаратистов в каких-то серьезных намерениях, то их активизация бы начала несколько другой характер. Они сейчас, по сути, решают какие-то тактические локальные задачи. Они ведут какую-то активизацию или военную активизацию, наступление с какими-то глубокими целями. Вот. Поэтому здесь можно двояко расценивать попытка получить лишний козырь на переговорах или привести в соответствие с ситуацией, в соответствии с пожеланиями господина Путина.
Спасибо. Вопрос Алексею Мельнику. Как по-вашему вот эта надежда сепаратистов замкнуть кольцо вокруг Дебальцева, она может получить такое продолжение, что они смогут диктовать свои условия на возобновившихся переговорах?
Я всегда воздерживаюсь от комментариев каких-то вот на тактическом уровне, потому что я боюсь, что есть очень узкий круг людей, которые действительно знают объективную ситуацию. Ее не знают не те, кто наблюдает за этим, там, даже читая целыми днями сообщения, или же даже те бойцы, которые там находятся на месте. Вот. Но то, что касается возможности реального успеха или там наступления, опять-таки это зависит от того, насколько будет серьезным опять вмешательство России. То есть, ну, хотя бы как один из примеров, залп из системы «Град» – это полгрузовика боеприпасов. Мы видим, сколько залпов ежедневно происходит. И то, что мы уже изучили из опыта Иловайска, это стало возможным трагедией из-за того, что были введены российские регулярные войска. Этому есть бесконечное количество подтверждений. Вот, то есть можно говорить о действительно опасности какого-то очень серьезного наступления и разгрома украинского фронта только в случае активного вмешательства регулярных сил, вооруженных сил Российской Федерации. Будет это или нет, тяжело сказать. Сейчас, вот, когда делаются оценки, почему пошла эта активизация и почему именно столько жертв среди гражданского населения, я думаю, это одна из тактик, которая сейчас применяется. Это запугать украинскую сторону прежде всего, потому что реакция в украинском обществе на человеческие трагедии, она гораздо сильнее, чем, наверное, в российском обществе на гибель собственных солдат. И точно так же эта картинка, которая идет на мировых СМИ, то есть расчет на то, что желание сохранить человеческие жизни, прекратить кровопролитие, оно окажется сильнее, чем вот это вот твердое намерение стоять на сегодняшних позициях. Вот как по мне, вот это, наверное, ну, если не основная, то одна из основных целей, которая преследуется активизацией боевых действий, которые мы наблюдаем.
Вопрос Виктору. Как по-вашему, могут ли сепаратисты возобновить наступление на Мариуполь?
И вот хочу сказать, добавить только. Украинская власть все-таки пытается действительно сберечь жизни своих солдат, добровольцев, и не только жизни, но и мирных жителей. Поэтому еще проблема в том, что когда возле жилых домов, в городах, в населенных пунктах стоят батареи и грады, например, да, или танки прямо возле домов, конечно, украинская армия не может стрелять туда непосредственно. Вот. Это сдерживает их наступательный порыв. А вот что касается наступления, значит, смотрите, в Ростовской области создан очень мощный военный хаб. Там стоит много военной техники, в том числе самолеты, танки, грады. Там же оборудован большой учебный центр, где готовят боевиков и перебрасывают на территорию сюда, Донбасса. Вот. И Путин, вот начиная, как говорится, с Дня независимости Украины, когда уже в Донецке, да, в центре шли бои, и там, в общем-то, ДНР и ЛНР оставалось считанные дни. Вот тогда он ввел часть своих войск. То есть Россия будет вводить войска по мере необходимости, я бы так сказал. Вот они стоят возле границы, очень много, где-то 50-60 тысяч насчитывают. Вот. Поэтому он будет вводить вот по мере необходимости, если надо будет решать какие-то тактические, стратегические задачи. Вот. Это же может произойти, если будет принято решение, пока его нет, вот, о пробитии коридора сухопутного на Крым через взятие, конечно, Мариуполя. Но Мариуполь очень укреплен, очень защищен. И если это случится, это будет большая бойня. И тогда уже мировое сообщество, международные организации, институции, которые вот следят за этим и вот санкционный режим вводят, они, конечно, пересмотрят обстановку, ситуацию и введут, наверное, такие жесткие санкции уже, что надо будет думать о том, что делать дальше. Если же и это не остановит Россию, ну тогда, я не знаю, это уже большая континентальная война.
Вопрос Александру Гольцу. Можно ли доверять информации о том, что на границе с Украиной сосредоточено 50-60 тысяч российских солдат, вот как сказал сейчас Виктор?
Ну, насчет цифр, я бы ни в какие цифры, увы, я не верю в этой ситуации. Ну, вполне реально, что, ну, по крайней мере, фактом является то, что в феврале-марте прошлого года Россия сосредоточила приблизительно это количество на границе. И тут я хотел бы сказать одну неприятную вещь для украинского руководства. Изначально оно ввязалось в войну, которую выиграть невозможно. Да, Россия участвует в этом конфликте, но в то же время надо понимать чрезвычайно неприятную вещь, которая заключается в том, что ни одной армии никогда не удавалось выиграть, победить в ходе боевых действий против полувоенных формирований в условиях города.
Давайте Виктор вам возразит. Да, Виктор, можно ли победить вот в этом конфликте, как вы считаете?
Ну, надо вспомнить, конечно, опыт российско-финляндской войны. Маленькая Финляндия очень жестко сопротивлялась.
И там, практически там победила.
Там была линия Маннергейма, и министр обороны Финляндии был Маннергейм, да. Но ведь речь, что значит вязалась? Они защищают свою землю, свои рубежи. Вот. Если бы не сопротивлялись, неизвестно, где эти бы войска комбинированные, и парамилитарные, да, казаки, наемники, и часть военных российских, где бы они были уже, на Днепре или в Киеве. Вот это первое. Второе, значит, речь не идет о том, что Украина прекрасно понимает, что она не может выиграть войну против такой большой силы, да, которая потенциально есть в России. Поэтому речь идет здесь о комбинации. Вот, о совокупности методов военные, если армии не будет, и она не будет сопротивляться, это все быстро кончится. Угу. Дипломатические, экономические вот санкции, да, вот. Вот такие вещи. И в этом комплексе только можно что-то будет решить.
Да, вот вопрос к Константину Машавцеву. Как, по-вашему, Что это за части, сосредоточенные на границе с Украиной? Это призывники, которым, в общем, запрещено участвовать в горячих точках? Или это контрактники, вооруженные и хорошо обученные? Вам слово, Константин.
Ну, по нашим сведениям, значит, я бы не только по отношению к этому конфликту рассматривал группировку, которая сосредоточена в Ростовской области, но я бы рассмотрел еще и части, соединения, которые сосредоточены в Крыму Российской Федерации. Там межвидовая группировка, около 20 тысяч военнослужащих. Что касается непосредственно той группировки, которая сосредоточена перед Донбассом, то главное предназначение, это вот я согласен с тем положением, что это поддержка вот этих формирований ДНР и ЛНР, так называемых. Вот, то есть логистическая поддержка, при необходимости прямое участие не вводят по мере необходимости на свои подразделения. То есть это такой своеобразный фундамент, основа для действий сепаратистов, вот, их вооруженных формирований. Ну, действительно, о точном количестве цифров говорить как бы там сложно. Она в перманентном изменении, эта группировка находится. Вот. Ну, в основном, да, это по нашим сведениям, это контрактники именно, вот, из которых создают эти так называемые сводные тактические группы, ротные, батальонные. Вот. Иногда на основе целых нескольких частей соединений.
Да, вопрос Алексею Мельнику. Вы разделяете вот сомнения Александра Гольца в том, что невозможно победить в той войне, в которую втянулась Украина? Вам слово, Алексей.
Прежде всего, я тоже хотел бы возразить Александру в том, что ошибка украинского руководства была ввязывание в эту войну. По сути, не было выбора, потому что эта война, она была навязана. Если анализировать ошибки руководства, то я, наверное, сказал бы совершенно противоположную вещь, то, что огромная ошибка является то, что до сих пор украинское руководство официально не объявило то, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Первый шаг был уже сделан нашим парламентом об объявлении России страной-агрессором. Вот. Но я думаю, что следующий должен быть обязательно сделан о том, чтобы прекратить называть эту операцию АТО, а называть ее именно войной, объявить военное положение на этой части территории. И тогда война это приобретет, то есть, во-первых, она будет введена в нормальную терминологию, и она это дает очень много преимуществ, хотя, конечно, создает некоторые проблемы. По поводу ведения боев в городе, действительно, это самый сложный способ ведения боевых действий. Но я хотел бы также сказать, что у Украины уже есть опыт проведения подобных операций. Кроме того, сейчас идет интенсивная подготовка, в том числе с привлечением зарубежных инструкторов. Есть люди, которые имеют проведение таких боев или соответствующую подготовку, и не только теоретическую, но и практическую. То есть, в общем-то, это не такой уж безнадежный сценарий. При всем при этом, опять-таки, нужно заметить, что существенным фактором, который ограничивает свободу действий, является наличие населения, которое мы по-прежнему считаем, несмотря на их взгляды сепаратистские, пророссийские, как граждане Украины. Что мы, в частности, сейчас наблюдаем, когда идет массовая эвакуация гражданского населения вот как раз из тех прифронтовых городов на контролируемой центральной властью территории. То есть как только возникает вероятность боев в черте города, украинская власть, ну, что мы сейчас наблюдаем, это ново достаточно, что оттуда уводят людей. То есть это, как по мне, это сигнал того, что есть серьезное намерение все-таки вести бои в жилых кварталах, но не подвергая опасности гражданского населения.
Спасибо, вопрос Виктору. Вот не секрет, что параллельно ведется жесткая информационная война. Вот вы побывали на некоторых ток-шоу российских. Какова атмосфера царящая там?
Лучше не спрашивайте. Очень гнетущая атмосфера. Там можно успеть только сказать одну фразу. Вот какую-то ударную фразу, которую хочешь сказать, да? Какой-то месседж послать.
После этого
а потом начинается крик, и все 100 человек, которые вот имеют совершенно противоположную точку зрения, ну, например, набор вот этот, да? Россия не воюет, не является страной, участником конфликта, Америка во всем виновата, вплоть до дорог плохих и перекошенных бараков. Понимаете, вот это вот песни, вот эти старые все, что хунта, что каратели, что фашисты, нацисты, и это вот 100 человек все одновременно начинают кричать. Ненависть зашкаливает. Вот. Притом они говорят, что вот, видите, какая у нас демократия, нас в СМИ, что мы приглашаем людей, значит, с противоположной точки зрения. Но приглашать-то, знаете, это как в клетку к львам кинуть, да, кролика. Вот. Поэтому я на такие шоу, наверное, буду уже не ходить. А вот что касается информационной войны, да, сейчас, как мы знаем, идет такая вот гибридная, неконвенционная, неклассическая война. И первый главный элемент современной вот этой войны – действительно информационная составляющая. Вот. Угу. Тут пропаганда, тут ложь, тут перекручивание, тут какие-то целые полки сидят, как их называют, тролли, да, информационные, которые
передергивают,
вбрасывают, какие-то дискуссии навязывают и так дальше. Ложная информация, фейки так называемые. То есть совершенно новые какие-то форматы появились, которых никто... Да, хотя идеологическая такая составляющая, она присутствовала во всех войнах, даже и древних, наверное, да? Вот. Но сейчас она, вот век информации, она приобрела такие гипертрофированные просто масштабы. Вот. И является очень серьезной вещью, потому что можно так человеку мозги промыть, так его эмоционально настроить. Да, я вот в тех же студиях вижу, как люди готовы уже рвать на себя рубашку и идти убивать нацистов. Понимаете, это очень страшная вещь. Это пострашнее танков.
Да, вот Александру Гольцу вопрос. Вы тоже, как бы, рядовые этой информационной войны, вы говорите правду, ваш сайт заблокировали. Какова будет судьба вашего ежедневного журнала после того, как Дом журналистов, где вы размещены, захватили рейдеры?
Нет, коллеги, вот я решительно возражаю против того, чтобы меня называть участником этой информационной войны. Я твердо знаю, что журналист не является пропагандистом. И он не является участником войны. Я говорю то, что я думаю, и что соответствует моему анализу. Как бы неприятно это было, не было тем, кому я симпатизирую, в данном случае моим украинским друзьям. Вот здесь очень четко проходит грань. Мне каждую неделю звонят коллеги с Украины и спрашивают, мы проигрываем информационную войну или не проигрываем. Так вот я им отвечаю то же самое, что скажу вам. В тот момент, когда вы посчитали себя участником информационной войны, вы перестали быть журналистом. И я думаю, что ошибка моих коллег, о российских людях, которые, я не рискну их назвать журналистами, о российских людях, которые служат в официальных телеканалах, разговора нет. Они вполне цинично сделали свой выбор. Речь, другой вопрос, мои украинские коллеги, которые, вот желая как-то соответствовать сложности момента, тоже начинают врать, тоже начинают придумывать бесконечные дивизии, которые уничтожены украинской армией, что, конечно же, не соответствует действительности. Теперь о ежедневном журнале. Ну, выгонят с одного места, переедем на другое, будем воевать за правду, будем воевать за объективность, будем воевать за стандарты журналистики, которые мы призваны отстаивать.
Спасибо, Виктор, слово.
Ну, все-таки многие журналисты, как я считаю, не являются таковыми. а только называют себя журналистами, а действительно выполняют такую пропагандистскую агитационную функцию или отрабатывают какой-то заказ, в том числе, я имею в виду, государственные СМИ. Россия, конечно, в никакое сравнение не входит, сколько тратит денег на пропаганду, на агитацию, на работу СМИ, в том числе вот такие, которые СМИ работают за рубежом, Russia Today или той же Lanfius. Вот я вам пример небольшой приведу, буквально позвонили с Lanfius ко мне, да, и хотели там получить комментарий по одному факту, по одной ситуации. Вот. Когда я начал излагать свою точку зрения, они просто бросили трубку. То есть у них своя установка, формат, так называемый. Да, вот они слышат то и коммуницируют то, что им надо, что у них запланировано. Их другие точки зрения не интересуют. Поэтому, конечно, Украина в этом смысле, она не имеет денег на такие. А то, что война сопряжена с ложью, это я согласен. Часто с обоих сторон.
Вопрос Алексею Мельнику. Как по-вашему, то, что заблокирован, например, ежедневный журнал, это же как-то характеризует его как правдивый орган, который мог бы выяснить ситуацию? Почему Александр так обижается на то, что это ставит его в разряд солдат информационной войны? Алексею, слово Мельнику.
Первое, что я хотел бы сказать Александру лично, он действительно не солдат информационной войны, но он, безусловно, боец. Потому что, Александр, я читаю практически все, что вы пишете на ежедневном журнале. Вот, и мне очень жаль, если какое-то время я буду лишен этой возможности. Опять-таки, что касается определения Александр пророссийский или проукраинский, я думаю, что скорее он пророссийский, но в хорошем, очень хорошем смысле слова, потому что действительно вот эти люди, которые сейчас, как Александр, способны, имеют смелость и мужество сохранять свою позицию, они, наверное, делают в 1000 раз больше пользы для России. Я не говорю об ура-патриотах, я говорю о тех, кто, может быть, занял какую-то выжидательную позицию. Вот, поэтому мне искренне жаль, я говорю, что такое происходит, потому что действительно это вот те немногие, наверное, источники в России, которые можно читать и не бояться, что подскочит или, наоборот, упадет давление.
Да, Виктор, как вы считаете, чем может закончиться ситуация вот с этим выступом Дебальцевским? И удастся ли Украине вывести своих бойцов из котла?
Ну, здесь такая позиция, скорее всего, я думаю, украинской власти. Или удерживать и рискуя, да, оказаться действительно в котле, или же уйти. Стратегического, конечно, Дебальцево это транспортный узел большой, он имеет такое определенное стратегическое значение, но все-таки, если под угрозой будет такая вот наша группировка украинская, значит, надо будет отходить и выравнивать линию фронта и держать уже по этой линии, которая есть. В принципе, это сдача территории, опять же, к этим 550 километрам квадратным будет еще довесок, но здесь надо будет просто очень реально оценить и сделать анализ ситуации. И принимать тогда уже решение стратегическое или тактическое.
Да, как по-вашему, хватит ли оружия у украинских частей?
Оружие есть, конечно, вот когда говорили о боях в черте города, конечно, для этого нужно высокоточное оружие, которое вот есть в США и так дальше, да? Оружие такое, как грады, танки, это оружие не предназначено в основном для городского боя. Поэтому вот и они боятся стрелять. А оружие, в принципе, как бы оно есть, хотя его недостаточно, вот, но работают заводы. И в какой-то степени вот Польша обещала помочь оружием. Ну, будет решаться.
Да, надеемся, что мир вот не за горами. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Нашими гостями были Виктор Гиржов, Александр Гольц, Константин Машевец, Алексей Мельник. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».